Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. Ну и давайте к главной новости сразу сегодняшнего утра перейдем. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее, напомню, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена. Возгорание, открытое горение было ликвидировано к 10:15 утра по Москве, об этом сообщило МЧС. Также сообщается, что на обеих частях моста движение закрыто. Однако власти объявили о запуске паромной переправы с сегодняшнего дня. Ну и в частности в Минтрансе Крыма говорят, что погода позволяет запустить в Крыму паромное сообщение. Два парома уже готовят, еще несколько на подходе. Сергей Аксенов, глава Крыма, сообщил, что будет восстановлено паромное сообщение через Керчь сегодня и до конца дня, скорее всего, будет уже открыто автомобильное паромное сообщение. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Ну и также сообщается, что между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью порядка 100 и более человек для перевозки пассажиров. Это также сообщение Минтранса Республики. У нас на связи политолог Денис Батурин. Денис Константинович, здравствуйте. Денис Константинович? Да. Денис Константинович, мы ему сейчас обязательно перезвоним. Пока же могу сказать, что, конечно, все это всколыхнуло общественность, очень много комментариев, очень много звонков и в интернете, и нам в студию приходят, в принципе, все сообщения можно условно разделить на две группы. Больше всего людей интересует один вопрос, а что будет дальше, когда ждать ответа, и они говорят, что все возможности есть для этого у России, и речь идет вовсе не про ядерное оружие, у нас много других ракет. Вторые пишут о том, что нас сознательно провоцируют на ответный удар. А если нас провоцируют, значит, это кому-то нужно. И стоит поубавить эмоции и включить голову. Вот давайте разбираться, кто здесь прав и вообще, что делать в этой ситуации. Денис Батурин не подсказывает у нас на связи. Денис Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вот я озвучил две позиции противоположные. Вот вы к чему больше склоняетесь?
Ну, я думаю, что позиции эти не противоположные. Они дополняют друг друга, скажем так. Почему? Потому что, ну, ответ, конечно, нужен. Вопрос в том, какой ответ, это первое. И второе, провоцирует ли нас? Да нас провоцируют безусловно. И, собственно говоря, вопрос специальной военной операции – это и есть вопрос ответа на многие провокации, которые могли называться как угодно – санкциями или тому подобное. Мы свидетели не только специальной военной операции, но и достаточно масштабной гибридной войны, которая ведется как на инфраструктурных полях, так и на поле психологического воздействия на граждан самых разных стран, те, кто подвержен влиянию глобальных СМИ, национальных и социальных сетей и так далее. Поэтому вопрос ответа – это вопрос понимания и стратегических планов тех, кто смотрит на разворачивающиеся события не так, как мы с вами все-таки изнутри и на уровне поверхности – шахматной доски, а тот, кто видит эту шахматную доску сверху, более четко понимает и наши ресурсы, и ресурсы наших визави.
Но ответ все-таки должен последовать, да, иначе вопросов много уже возникает.
Ну, если мы видим, что ответом на санкции, на многие другие воздействие на нашу страну, в том числе и отстранение от Олимпийских игр и другие методы, ну, такого подлого воздействия, мы ответ дали, и этим ответом является специальная военная операция. Понятно, что это ответ не только на санкции и на ущемление наших спортсменов, но прежде всего на приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Ответ дан. Ну, а в рамках СВО, конечно, время разворачивается с несколько иной, да, протяженностью и ощущениями. Ну, а ответ, я думаю, будет. И будет он, во-первых, не таким прямолинейным. Во-вторых, ну, прямо завтра, стоит ли его наносить, я не знаю. Готово ли все для этого, а может быть и сегодня уже готово. Ну, посмотрим. Знаете, если бы мы с вами об этом знали и говорили об этом и рассуждали, ну вот, мы знаем, каким будет ответ, и мы его давайте уже не завтра, как планировали, а сегодня нанесем, то, наверное, эффективность этого ответа была бы крайне низкой.
Я добавлю лишь слова главы Крыма Сергея Аксенова. Аксенов, он сказал: «Мы в Крыму переживали и более сложные времена, поэтому прошу всех набраться терпения, сохранять выдержку и спокойствие. Ситуация под контролем, общими усилиями мы все преодолеем, и никаких сомнений в этом нет». Тем более, что никаких перебоев с топливом и продовольствием не предвидится, риски в этом отношении отсутствуют, об этом также заявил Сергей Аксенов. Денис Константинович, давайте к еще одной теме перейдем. ВСУ повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Об этом заявил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. И по его словам, повреждена линия электропередач Днепровская мощностью 750 киловатт. И, кроме того, он сообщил, что станция автоматически перешла на работу дизель-генераторов. Вот я даже не буду спрашивать, зачем ВСУ бомбят по Запорожской АЭС и делают перебои с электроэнергией на своей же территории. Вопрос риторический. Тут скорее, что будет дальше со станцией, какова вероятность того, что вот эти все разговоры про демилитаризованную зону, которую начались после визита МАГАТЭ, они начнутся с новой силой?
Ну, на вопрос о демилитаризованной зоне уже достаточно четко и давно ответил представитель нашего президента Дмитрий Песков. Ни о какой демилитаризованной зоне речь не может идти. Потому что давайте не будем забывать, что у нас недавно прошел референдум на освобожденных территориях. И теперь Запорожская атомная электростанция является территорией Российской Федерации. Какая демилитаризованная зона здесь может быть? Это первое. Второе. МАГАТЭ сохраняет там свое присутствие. Миссия, как мы знаем, на днях меняется. Значит, есть некие проблески разума на Западе, и ситуацию они хотят, если не контролировать, то хотя бы понимать, что происходит. А к вопросу о причинах, о которых вы говорите, может, и задавать вопрос не стоит. Да нет, стоит задавать. И ответ на этот вопрос тоже дан. И вчерашняя эскапада господина Зеленского в том числе. Уж очень хотят они устроить что-нибудь атомное на территории Украины и обвинить в этом Россию. Вы же понимаете, что ситуация, когда ВСУ обстреливают Запорожскую атомную электростанцию и произойдет какая-либо утечка и повышение радиоактивного фона, то как это будет представлено? Это будет представлено как применение России ядерного оружия. Вот вам счетчики Гейгера, вот вам снимки из космоса, посмотрите, как оно распространяется, откуда источник и так далее. Вот это то самое желание проявление атомного фактора в рамках конфликта на Украине, которого очень ждут. И киевский режим старается эту ситуацию обеспечить всеми возможными средствами. Это первое. А второе, отключение линии в результате огневого воздействия, идущей на Украину Запорожской атомной электростанции, ну это тоже ответ на то, что на днях, опять же, Росатом принял, так сказать, на баланс и под управление официальным заявлением и, соответственно, официальными документами Запорожскую атомную электростанцию. А принял он это для того, чтобы там был порядок, управляемость и соблюдение всех технологических циклов под присмотром энергетиков нашей страны, которые, безусловно, в этом деле абсолютно компетентны, в чем, я уверен, сейчас убеждаются и представители МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции. Киев уже, так как это уже, повторюсь, территория Российской Федерации, атомная станция не нужна. И замечательно будет, если с ней что либо случится.
Ну, замечательно, конечно, в кавычках, замечательно для Киева, да, спасибо. Для Киева. Денис Константинович, исчерпывающий ответ, спасибо вам за него. Ну вот хочу продолжить украинскую тему, в частности, Владимир Зеленский заявил о том, что ВСУ получили американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако в украинской армии это пока опровергли, но о том, что решение по ЗРК уже приняли в Пентагоне, говорили еще в августе, и в конце месяца ведомство отчиталось по бюджету, это обойдется в 182 миллиона долларов. Ну и речь идет о двух батареях этих самых ЗРК, 8 пусковых установок, командный пункт и радар в каждой. Вообще, насколько опасно это оружие? И еще одна любопытная деталь, что на прошлой неделе представитель Пентагона предупредил, что первые образцы поступят не сразу, а в течение 2 месяцев. Вот почему такая задержка-то?
Ну, есть там задержка или нет, на самом деле, мы не знаем. Так как поставки оружия идут давно, то обращать внимание на заявления представителей поставщиков, так сказать, да, я бы не стал. Ведь война-то идет, и военную хитрость нельзя исключать. Грубо говоря, поставки будут через 2 недели, а мы рассказываем, что через 2 месяца, а вдруг неумные русские отправят самолеты, и мы их грохнем как раз этими установками, которые поставили через 2 недели, а должны были поставить, как мы сказали, через 2 месяца. Ну, зато вот вам потери. В данной ситуации надо понимать, что Украина во многом готовится к отражению ударов с точки зрения противовоздушной обороны. Ведь эти комплексы являются составляющей противовоздушной обороны, оружием, ориентированным на сетецентричное использование. Ну и так как зима близко, да, возможно, они рассматривают сценарий того, что российская сторона будет наносить удары по инфраструктуре центров принятия решений с использованием как ракетного оружия, так и авиации. И поэтому они готовятся оборонять, в том числе и правительственные кварталы, с помощью вот такого западного современного оружия. Я вижу в этом смысл, в расхождении, вернее, заявки о сроках, которые они не стесняются заявлять. Ну и опять-таки, не будем забывать о западном иезуитстве, когда поставки через 2 месяца будут означать просто то, что вдруг мы не поставим через 2 месяца, либо какой-то сбой будет. Ну, объяснимо, пока есть временной люфт. Но опять-таки, повторюсь, возвращаясь к самому началу, что это также может быть и некая военная хитрость. Поставим через 2 месяца, говорят, а на самом деле поставили через 2 недели.
Да, Денис Константинович, спасибо большое за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Политолог Денис Батурин был у нас на связи. Ну и от политики к экономике перейдем, в частности, про газ поговорим, куда ж без этого. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна готова поддержать введение потолка цен на газ, однако, если это не помешает обеспечению поставок топлива. А далее цитата, показательная цитата. Например, если мы на мировом рынке намереваемся приобрести сжиженный природный газ, и на нашей территории будет введен потолок, а на другой нет, то мы просто лишимся газа, потому что никто нам его не будет продавать, заключил политик. Каллас назвала гарантию надежных поставок ключевым вопросом при обсуждении ценовых ограничений. Вот что может скрываться за этими словами? Давайте попробуем разобраться. У нас на связи главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, здравствуйте. Игорь Алексеевич, ну вот я процитировал госпожу Каллас, как мне кажется, говорит она примерно следующее. Конечно, очень хочется насолить России, но колется, потому что Эстония в том числе может пострадать в первую очередь. А как вам кажется, о чем она сказала сейчас?
Ну, мне кажется, она просто действительно обеспокоена тем, что ее страна может остаться без газа. С точки зрения вообще экономической теории, да и практики, это совершенно правильно, что если где-то вводится какое-то ограничение по ценам, а где-то этого ограничения нет, то, естественно, товар уйдет туда, если это выгоднее. А, как правило, это бывает выгоднее, потому что потолок, он, само слово говорит за себя, это ограничение. Вот. А экономика-то рыночная, а по законам рыночной экономики, значит, товар будет уходить туда, где дают более высокую цену. Поэтому опасения совершенно справедливы. Именно такой вариант развития событий, да, возможен. Поэтому и опасаются, но как не опасаться, все-таки зима накануне.
Игорь Алексеевич, ну вот вы совершенно правильно рассказали о принципах рыночной экономики. Но, с другой стороны, страны G7 ведь ввели потолок цен на российскую нефть, а это тоже противоречит всем рыночным принципам. Но это же им не помешало. На что-то же они надеются.
Но там ведь как? Потолок цен на ту нефть, которая будет перевозиться морским путем. То есть, соответственно... Там не такой простой механизм. Перевозчик не может перевозить нефть, если... Вернее, он может перевозить нефть, но тогда с точки зрения того же страхования грузов, да, я думаю, с точки зрения возможности захождения в порты, это будет сделать трудно. Поэтому он может перевозить нефть, если нефть куплена по определенному ценовому потолку. Вот так вот. А с газом здесь система не такая, вот где можно вот так вот придумать, поэтому и не придумали, поэтому высказывают опасения. Угу. И еще, это же неизвестно, как будет в конце концов работать по нефти. Да, решение принято. Да, определенные страны, безусловно, постараются придерживаться этого ценового потолка. Но по нефти точно так же остаются опасения у тех стран, кто вроде бы как согласился с таким механизмом, что точно так же нефть может уходить и на другие рынки. Так что там точно такие же опасения, как вот высказанные по газу со стороны Эстонии.
А вот этот вот ответ со стороны стран ОПЕК, ну, мы его называем ответом на недружественные действия, я не знаю, как другие страны ОПЕК, о сокращении на 2 миллиона баррелей в сутки добычи нефти, это неожиданностью стало для Америки, для Европы?
Ну, судя по реакции, безусловно, это неожиданность, именно по реакции. Мы реакцию знаем, какая. Но я не скажу, что это ответ на недружественные действия со стороны ОПЕК. ОПЕК озабочена, и та же Саудовская Аравия, безусловно, своими интересами. Она озабочена, чтобы больше денег, ну, по-простому, если говорить, получить за нефть, которую продают, в том числе или в первую очередь Саудовская Аравия, ну и другие страны ОПЕК. Поэтому здесь интересы стран-членов картеля, они все-таки на первом месте.
Угу. Ну, собственно, об этом Саудовская Аравия и заявляла, что эта ситуация не направлена против Америки. Но вот если возвращаться к газу и вспомнить заявление Урсулы фон дер Ляйен, что она делала ранее, она говорила, что доля России в поставках газа упала до 7,5%, при этом до начала украинского конфликта на Россию приходился 41% европейского импорта, и она же говорила, что все хорошо, газохранилище сейчас заполнено на 90%, и вот мне здесь хочется понять, какой процент лжи в этих словах?
Ну, я, конечно, не знаю, насколько эти цифры действительно соответствуют действительности, но мне трудно представить, что вот здесь вот просто говорят, что на 90% заполнены, хотя, допустим, заполнены на 50%. Почему трудно представить? Потому что мы знаем, что в течение всех последних месяцев ЕС, Германия в первую очередь и другие страны, они наращивали запасы в своих газохранилищах. И там был такой график даже, когда все возрастало, возрастали эти запасы. Ну, последняя цифра по Германии, я помню, называлась где-то 80-85%. Вот сейчас вот фон дер Ляйен, мы услышали 90%. Но с учетом вот этой динамики, и покупали, кстати, достаточно активно российский газ, Вот, недаром в стоимостном отношении из-за поставки нефти, из-за поставки газа Россия получила за последние месяцы достаточно большую сумму. Так что я скорее соглашусь, ну, 90, не 90, но в значительном объеме газохранилища заполнены. 7,5% или меньше доля сейчас. Ну, конечно, удивительно, потому что вот она сказала 41%. Там даже больше была доля, где-то 43-44, насколько я помню, по итогам прошлого года, доля российского газа в импорте газа вот со стороны ЕС. И так упасть до 7,5%, ну, опять же, ну, цифра несколько удивительная, но у меня нет оснований говорить, что это там какая-то неправда.
Игорь Алексеевич, давайте еще одну новость обсудим. Российский союз промышленников и предпринимателей просит снизить размер штрафов для операторов связи за нарушение требований закона о серых сим-картах. Сейчас обсуждается введение штрафа в размере 250 тысяч за нарушение порядка предоставления Роскомнадзору данных об абонентах, что сопоставимо с ответственностью за незаконное предпринимательство, это отмечает союз. Ну, в Мегафоне и Теле2 уже согласились с этим предложением. Там сказали, что размер предлагаемых штрафов кратно превышает штрафы по схожим статьям и с несопоставимыми по тяжести нарушениями. Вот вы как относитесь к предложениям Российского союза промышленников и предпринимателей?
Я считаю, что это правильные предложения. Вообще, вот в такой период, тяжелый период для российской экономики, на такие послабления надо идти. Ну, собственно говоря, можно привести пример и из недавней практики, и из совсем далекой, который подтверждает, что это правильно. Ну, например, пандемия коронавируса, локдауны и так далее. 2020 год приняли решение отказаться от каких-либо плановых там контрольных проверок со стороны регулирующих органов предприятий. Почти год не было никаких проверок, казалось бы, ну, вообще. И ничего не случилось страшного на самом деле. Это вообще ставит вопрос о том, насколько обоснованно. То есть вот в такой период идти на вот эти регуляторные послабления, на снижение штрафов за какие-то нарушения, это надо делать. Это вынуждено, но это надо делать. Но еще пример из, я упомянул, более давней практики. Вот в начале, в январе 92-го года был принят такой указ президента о свободе торговли. Но люди старшего поколения помнят, какая там, можно сказать, вакханалия началась с точки зрения вот торговли. Все, не все, но многие торговали с рук, там у станции метро, все, что это было в запасах. Да-да-да, вот такое вот было. Но, конечно, с точки зрения нормальной экономики, это ненормально, извините уже за выражение. Но вот с точки зрения преодоления кризисных явлений, оказалось, что это правильно. Как временная мера, это вполне возможно. Поэтому я считаю, что если примут предложение РСПП о том, чтобы снизить штрафы за вот эти серые сим-карты, ну, это поможет бизнесу, и это правильная будет мера.
Спасибо большое. Главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости.